Часть пятая. Время расскажет историю. Глава 26. По небу быстро бежали серые облака. Рэйвен Дунстан ехала на своем стареньком «Фольксвагене» на гору Бриотоп. Сильный порывистый ветер вновь и вновь набрасывался на автомобиль, чьи шины скользили по толстому слою палой листвы. Около часа назад она отыскала дом Клинта Перри и сказала ему, куда хочет направиться. Перри, худой человек с орлиным носом, одетый в комбинезон, посмотрел на нее как на сумасшедшую. «Там длинный подъем», — предупредил он, — «и сама дорога плохая». Пару месяцев назад он вез в гору шерифа Кэмпа и продырявил днище грузовика. Рэйвен настояла, чтобы он нарисовал карту, и предложила $20 за сопровождение, но Клинт ответил, как показалось Рэйвен, нервно, что у него есть другие дела. Она уже довольно далеко отъехала от дома Тарпов, миновав еще несколько затаившихся в тени ветхих хижин. На перекрестке, который Перри отметил на карте, девушка повернула влево. Почти сразу же колеса запрыгали по мелким лужицам. Дорога взяла вверх так круто, что Рэйвен приуныла. Ей нипочем не одолеть подъем. Но, выжав газ до упора, она была вознаграждена. Вскоре склон стал более пологим. Слева сквозь прогалы в лесу виднелся Эшерленд. Дымоходы и шпили лоджии пронизывали тонкие низкие облака. Еще примерно милю Рэйвен терзала машину и ругала себя за дурацкое решение приехать сюда. Но вдруг оказалось, что она обогнула лес, и дорога уперлась в груду валунов. Между камнями велась тропка и исчезала в лесу. Следуя совету Перри, она оставила машину и пошла по тропинке. Подъем был крутой. Рэйвен и 30 ярдов не одолела, как у нее заныла нога. Колючие лозы велись по деревьям, лес, обочь тропинки, был непроходим. Добравшись до уступа, Рэйвен впервые увидела разрушенный город, который стоял на вершине горы. «Город — это слишком сильно сказано», — подумала Рэйвен. «Может, более века назад тут и было какое-то мелкое поселение, но от него остались лишь груды камней, да кое-где куски стен и дымоходов». Пара каменных строений все же производила впечатление относительно уцелевших, но лишь одно из них обладало неким подобием крыши, а стены другого были сплошь в дырах. Как ни странно, руины не заросли деревьями, терновником или вьюнком. Хотя несколько кустов и пытались тут и там зацепиться за темную землю, руины лежали посреди расчищенного каменистого участка. Даже редкие деревья, пустившие корни в развалинах, казались засохшими и окаменевшими. Их голые ветки замерли под причудливыми углами. Место выглядело безлюдным, покинутым много лет назад. Успевшая замерзнуть Рэйвен подняла воротник вельветовой куртки. Если здесь и в самом деле ютится старик, то как он вообще ухитрился выжить? Рэйвен двинулась по тропинке вглубь руин. Под ногами скрипело. Она остановилась, нагнулась и зачерпнула горсть земли. В ее ладони блеснули застывшие капли стекла. Она высыпала землю и пошла дальше. Среди руин Рэйвен заметила, что большинство раскрошившихся камней похоже на куски угля. Когда-то здесь бушевал огонь. Она отодвинула ногой опавшие листья и посмотрела вниз на стеклянные бисеринки. Затем девушка обошла развалины с другой стороны и остановилась. На черных камнях проступал бледно-серый силуэт человека. Руки были раскинуты, как будто он ударился о стену. Тело изогнулось вопросительным знаком. Ноги были странной формы, мало похожие на человеческие. Одна рука была поднята, словно в мольбе. Внимание Рэйвен привлекла груда камней. Она осторожно, чтобы не бередить в ноге боль, нагнулась. Из одного камня торчал ржавый гвоздь. На другом были очертания предплечья и кисти. Рэйвен провела пальцами по камню. Она вспомнила фотографии из книги про Хиросиму, силуэты жертв атомной бомбы, запечатленные на стенах точно так же, как и эти. «Что бы здесь ни случилось», — мрачно подумала Рэйвен, «но результат, отпечатки, черные камни, выжженная земля с осколками стекла, почему-то очень похож на последствия ядерного взрыва». Рэйвен поднялась на ноги. Что за катастрофа оставила эти следы? И когда она случилась? Почему этот город построен на вершине горы? Кем были его жители? Размышляя над этими вопросами, она отвернулась от камней и обнаружила старика, который стоял в футах в 10 за опаленной стеной. Он опирался на сучковатую трость, наклонив голову. Так удобнее видеть здоровым глазом. Рваная одежда была грязна. Ветер трепал длинное темное пальто.
«Нашли что-нибудь интересное?»
Взгляд сверлил ее насквозь. Это был тот самый старик, которого Рейвен чуть не сбила на дороге.
«Я не знала, что вы здесь».
Он хмыкнул.
«Наблюдал за вами отсюда. Видел, как вы рассматривали камни».
«Невозможно», — подумала Рейвен. «Если так, то почему не увидела старика, когда обходила стену?»
«Кто вы?» — спросил он. «Что вам здесь нужно?»
«Меня зовут Рейвен Дунстон. Я владелица газеты «Фокстонский демократ».
Единственный глаз смотрел непонимающе.
«Это газета, издающаяся в Фокстоне», — объяснила она. «Я искала вас».
«Что ж, вот он я».
Незнакомец посмотрел в ту сторону, откуда пришла Рейвен.
«Въехали на желтой машинке? Да ее запросто ветром сдует прямо в Эшерленд».
Рейвен снова удивилась. Машина отсюда не видна, как старик узнал, что она желтая.
«Дорога не слишком хорошая, но я ее одолела. А вы живете здесь один?»
«Один», — ответил он. «И не один. Что случилось с вашей ногой?»
«Я повредила ее много лет назад. Несчастный случай».
«Вы тогда были маленькой», — сказал он, констатируя факт, и осторожно прикоснулся к ее колену своей тростью.
«Да».
Она отступила. Колено пронзила острая боль.
Он кивнул, харкнул и сплюнул мокроту.
Когда старик опять глубоко вздохнул, Рейвен услышала, как в его легких булькает. У него было желтое лицо с широкой паутиной шрамов. Правый глаз отсутствовал. Левый, под тонкой серой пленкой, был бледно-зеленым, и в нем светился острый ум. Старик был очень худой и слегка дрожал от холода. Угадать его возраст Рейвен даже не пыталась. Может, 70, а может и под 100. Но одно было очевидно. Этот человек серьезно болен.
«Прохладно здесь, на открытом месте», — сказал король горы и посмотрел в небо. «Ветер гонит облака. Быть грозе».
Дрожащей рукой он оторвал от земли трость и показал ею на жилище, сохранившее остатки крыши.
«Это мой дом. Внутри теплее».
И, не дожидаясь ответа, повернулся и зашагал, нащупывая тростью тропинку. Рейвен пришла в ужас от условий жизни старика, но стены хотя бы сдерживали ветер. В холодном очаге лежало несколько головешек. Пол был усыпан пустыми консервными банками, матрас на полу покрыт рваным оранжевым одеялом, из-под которого торчали газеты. Скрипнув суставами, король горы опустился на матрас и разразился кашлем. Приступ длился добрую минуту. Наконец старик сплюнул в пустую банку из-под фасоли, стоявшую позади постели. Его лицо неприятно сморщилось.
«Я не могу писать», — сказал он страдальческим голосом. «Хочу, но не могу».
«В клинике Фокстона есть врачи, способные вам помочь».
«Врачи?» — огрызнулся старик.
Он фыркнул и снова сплюнул в банку.
«Врачи — это дипломированные убийцы. Они всаживают в тебя иголки и пичкают пилюлями. Я не поеду, Фокстон. Слишком много людей. Я останусь здесь».
«И давно вы болеете?»
«С тех пор, как упала комета», — ответил он. «Я не помню, когда не болел. Хворь то сильнее, то слабее. Ну как? Холодно все еще?»
Он скосил здоровый глаз в сторону очага. Рейвен почувствовала спиной тепло раньше, чем услышала внезапное шипение огня. Пораженная, она мгновенно обернулась к очагу. Дрова пылали. Старик их не касался, но они загорелись.
«Как вы это сделали?» — спросила она.
«Что сделал?»
«Огонь. Как вы его зажгли?»
«Тише!»
— король горы схватил свою трость и встал. Чтобы распрямить спину, ему понадобилось побольше времени, при этом он захрипел от боли. Старик прошаркал к двери, ненароком пиная пустые банки и бутылки, и выглянул наружу.
«Кто-то приближается», — сообщил он. «Двое. Женщина и мужчина. Нет, женщина и мальчик. Едут по дороге. Мальчик ведет машину. Это он.
Старик помедлил, его трость была вытянута вперед, как носовая антенна истребителя.
«Да, все верно. Это он».
Рэйвен все пялилась на горящие поленья. Она была в ступоре и почти не слышала старика. Девушка протянула к огню руки, чтобы убедиться в его реальности.
«Женщина видит желтую машинку», — пробормотал старик. «Узнала, хочет ехать обратно».
Он быстро взглянул на Рэйвен.
«Она тебя недолюбливает».
«Кто?» — Рэйвен потерла виски онемевшими пальцами. «Миссис Тарп?»
«Да, боится тебя».
Он помедлил, а затем удовлетворенно хмыкнул.
«У мальчонки побольше ума. Они идут вверх по тропе».
Король горы заковылял встречать гостей. Оставшись одна, Рэйвен отвернулась от очага. Она чувствовала себя не в своей тарелке, понимая, что вторглась в чужой мир, не соответствующий ее представлениям о реальности. Старик не касался дров, но они вспыхнули. Он проведал, что кто-то идет с расстояния в 100 футов или, возможно, больше. Даже узнал, что Майра Тарп ее боится. Что он за человек? И почему предпочел одинокую жизнь среди этих руин? Рэйвен оглядела царящий вокруг беспорядок. Под дырами в крыше стояли ведра, чтобы собирать воду. Повсюду валялись сухие листья, бутылки и консервные банки. Взгляд остановился на матрасе, и до нее постепенно дошло, чего она не заметила раньше. Под оранжевым одеялом угадывались очертания человеческого тела. Рэйвен смотрела, не шевелясь. Затем медленно приблизилась к матрасу и стянула одеяло. Под ним оказался целый ворох газет, лохмотьев и журнальных страниц. Оттуда поднимался сырой запах плесени. Фигура, погребенная под тряпьем и бумагой, виднелась более отчетливо. Рэйвен решилась сбросить одну из тряпок на пол. Под ней снова бумаги. Она взяла пожелтевшую газетную страницу за край и аккуратно приподняла. Она поняла, что смотрит на хрупкую руку скелета. Убрав еще лоскут, девушка обнаружила часть грудной клетки. Быстро отступив от матраса, Рэйвен поняла, что король горы спит на своей кровати вместе с мертвецом. Из огня летели искры. Рэйвен оглянулась и увидела в дверях старика. Давно ли он там стоит, она не знала, но сейчас он, казалось, совсем потерял к ней интерес. Король горы пересек комнату, чтобы погреться у огня, и несколько раз кашлянул, освобождая легкие от слизи. В следующий момент в дом вошел Нью, одетый в свитер и коричневый пиджак. На бледном лице мальчика ярко выделялись заживающие царапины. Он нес бумажный пакет. Майра Тарп остановилась в дверях, ее рот искривился.
«Гляди-ка», — сказала она, — «снова вы? Точно чертик из табакерки! Я видела внизу вашу машину. Хотела возвращаться, да Нью отговорил».
«Здравствуйте».
Сморщив нос, Майра вошла в дом. Она встала рядом с дверью, прислонившись спиной к стене. Ее испуганный взгляд метался между Рэйвен и королем горы.
«Нью, отдай то, что мы принесли!»
Нью протянул старику пакет. Тот осторожно принял его, заглянул внутрь, а затем взял за угол и вытряхнул содержимое на пол. Посыпались консервы.
«Бобов не было», — нервно сказала Майра, когда он стал рассматривать банки. «Но мы принесли фрукты и пару банок тушенки».
Король горы отобрал консервированные фрукты, потряс их возле уха.
«Свежие», — заверила его Майра. «Куплены всего несколько дней назад в Фокстоне на рынке».
Он хмыкнул, явно удовлетворенный. Его глаз смотрел на мальчика.
«Нью, так тебя зовут?»
«Да, сэр.
Нью Лантарп».
Внутри у Нью все дрожало, но он был твердо намерен не показывать страха. Когда они с матерью поднимались по тропинке, король горы неожиданно появился сзади них. Затем, не говоря ни слова, повел через руины в этот старый дом. Мать Нью заупрямилась, обнаружив машину Рэйвен Дунстон, но Нью ее убедил.
«Мы же далеко заехали. Что ж теперь возвращаться? Ну и что с того, что газетчица тоже там, в руинах? Какое это имеет значение?»
Майра сказала, что имеет, и большое, но появление короля горы прекратило дальнейший спор.
«Сколько тебе лет?»
15, сэр».
«А ты знаешь, сколько мне лет?» — спросил старик не без гордости. — Я родился в... дай подумать... «Я родился в 1919 году. Когда мне было 15, я...» Он осёкся, но потом договорил. «Я был вот здесь. Это уже после того, как упала комета. У меня теперь нет ясности в голове. Но я помню, когда мне было 15, потому что в том году Лизбет исполнилось 11, и он её чуть не утащил».
«Лизбет?» Рэйвен взглянула в сторону матраса.
«Моя сестра. После того, как упала комета, остались я и она. Мы пришли сюда вместе. Это было в...»
Он нахмурился, пытаясь вспомнить, а затем покачал головой.
«Давным-давно».
«Кто чуть не утащил её?» — спросил Нью. «Страшила?» «Нью?» — предостерегающе воскликнула мать.
«Он», — сказал старик, — «страшила. Бродяга Бриотопа. Похититель детей. Называйте, как хотите. Я знаю, кто он такой. Прислужник самого дьявола. Мы с Лизбет поставили ловушки на зайцев. Вечером она отправилась посмотреть, что в них попалось. Девочка шла через лес и увидела его. Он был так близко, что можно дотронуться. Он кинулся на Лизбет, и она бросилась бежать. Слышала, как страшила гонится. Он был все ближе и ближе. Она сказала, что он несся, как ветер, а колючие ветки не были ему помехой. И на бегу призывал ее остановиться, прилечь и дух перевести, потому что она устала, и удрать все равно не получится».
«Он с ней разговаривал?» — спросила Рэйвен. Старик постучал по своей голове.
«Здесь». Она слышала его здесь. Лизбет говорила, что его голос был как струя холодной воды в жаркий день. Добрый такой, заботливый. Но она знала, кто за ней гонится. Знала, что верить ему нельзя. Лизбет его не слушала. Каждый раз, когда хотелось остановиться, она вспоминала звук, с которым упала комета. И это ей придавало сил. С тех пор она никогда не выходила из дому без меня.
Лизбет видела его лицо? Как он выглядит?
Его лицо менялось.
Старик положил палец наверх консервной банки, нажимая тут и там, словно пытаясь проткнуть жестянку.
Сначала у него было лицо, а потом не стало. Лизбет сказала, что она видела белую-прибелую кожу, а потом лицо пропало. На его месте появилась дырка.
Он снова обратил взор на мальчика, склонив голову на бок.
«Ты тоже его видел?»
«Да», — ответил Нью.
«И его черную кошку, жадную утробу. Он ведь приходил вчера ночью?»
«Да». Нью ощущал себя беспомощным, как замок перед ключом. Он чувствовал, что король горы его прощупывает и изучает, постепенно раскрывая настежь.
«Твоя мать очень боится», — тихо сказал король горы. «Страх давно поселился в сердце Майры и почти ослепил ее. Но ты уже начинаешь ясно видеть, верно я говорю?»
«Не знаю».
«Тарп», — прошептал старик, в его дыхании тихо клокотала мокрота. «Тарп, человек, который жил в том доме, был твоим отцом?»
Нью кивнул.
«А как его звали?»
«Бобби», — ответила за сына Майра.
«Бобби Тарп. Я видел, как он уходил из дома и возвращался. Иногда стоял всю ночь в лесу через дорогу и просто наблюдал. Я ходил за ним на утёс и видел, как он смотрит вниз, на Эшерленд. Я знал, что было у него в голове. Его звали, соблазняли. Я много раз ходил за ним, когда он гулял в лесу. И ни разу он меня не заметил. Однажды он спустился с Бриотопа к лоджии и встал на берегу. Так сильно хотел войти, что терпел из последних сил. Да, Бобби сопротивлялся. Я помогал ему, потому что знал, иначе ему не справиться. Так же, как ты, парень, не смог бы самостоятельно выбраться из терновника. Не смог бы в одиночку удержать жадную утробу.
«Что?» — прошептал Нью.
«Я ничего о тебе не знаю», — продолжал король горы, «как ничего не знал и о твоем папе. но я прекрасно знал, что он нужен Лоджии. И ты ей тоже нужен. Тебя я тоже видел на утёсе. Видел, как ты глазеешь на дом, мечтая погулять по его комнатам и потрогать прекрасный мрамор. Прошлой ночью жадная утроба приходила не для того, чтобы убить. Ей надо было тебя проверить, узнать, камень ты или бумага. Твой отец перед смертью стал слабым. Радоваться надо, что он мертв, ведь Тарп был готов войти в лоджию. А каким бы он оттуда вышел, лучше тебе не знать». Рэйвен покачала головой в полном замешательстве. Ей казалось, что старик несет ахинею. Кто сошел с ума, он или она? «В лоджии никто не живет, она пуста». «Женщина! Я и не говорил, что там живут люди!» Презрительно бросил ей король горы и снова перевел взгляд на мальчика. «Твоего отца домогался не человек, и тебя подманивает совсем не человек. Лоджия, парень, это не просто комнаты и прекрасный мрамор. У нее есть черное сердце и голос, который как нож в ночи. Я знаю, потому что она общается со мной с того самого момента, как упала комета. Она ругает, искушает и зовет, проникает в мои сны и пытается задушить. То же было и с твоим отцом, то же происходит и с тобой. Только я уже стар, и скоро жадная утроба проникнет в мой дом, и я буду слишком слаб, чтобы ее сдержать. Теперь лоджия хочет тебя, так же, как хотела твоего отца». Старик крепко сжал посох. Его единственный глаз смотрел твердо. Он был готов сдаться. Каменная стена, которую он воздвиг в своей душе, разваливалась. Вот почему я должен был точно знать, что он больше не сможет слушать. Майра затаила дыхание. Нью не шевелился, но его сердце бешено стучало. «Я убил его, парень», — тихо сказал король горы. «С таким же успехом мог бы приставить к его голове ружье и вышибить мозги. В тот день он меня встретил на склоне горы. Я знал, где он работает. Тарп был слаб, и от меня много не потребовалось. Все, что он должен был сделать, — это накачивать шину без остановки, пока не взорвется. Он так и не понял, что произошло». Нью молчал. К его лицу прилила кровь, на висках пульсировали синие жилки. Первой, недоверчивым хриплым голосом заговорила Майра. «Вы никогда не знали моего Бобби!» Она встала позади сына. «И ничего особенного в вас нет! Вы просто выживший из ума лгун!» «Посмотри на меня, парень!» — приказал король горы. Он вытянул трость и приподнял ею подбородок Нью. «Ты ведь знаешь, лгу я или нет?» Нью оттолкнул трость. Он беспомощно поглядел на Рэйвен и попытался что-то сказать, но умолк и застыл в оцепенении. На бледном лице отразилась целая буря эмоций. Он все же заставил себя холодно взглянуть на короля горы. «Вы сумасшедший старик!» — с заметным усилием сказал Нью. «И ничего особенного в вас нет!» Он резко развернулся и вышел из дома. Майра кинула на Рэйвен ядовитый взгляд и поспешила за сыном. Король горы глубоко вздохнул. В его легких шумело, и он едва сдержал приступ кашля. «Он знает», — сказал старик, отдышавшись. «Не хочет признаваться в этом перед мамой, но знает».
«А ты совсем свихнулся», — подумала Рэйвен.
При виде скелета под лохмотьями и газетами у нее по спине бежали мурашки. Что, если это не сестра старика, а один из детей, чьи фотографии, напечатанные ею, висели на стенде объявлений? «Когда умерла ваша сестра?» — спросила она.
«Я не знаю, в котором году», — устало сказал старик и потер зрячий глаз. «Ей было 20 лет или 22. Не могу вспомнить». Это ее кости.
«Почему вы их не похоронили?»
«Я не хочу, чтобы до нее кто-нибудь добрался. Я поклялся ее защищать и защищал все это время.
Прихрамывая, он подошел к кровати, приподнял рваное одеяло и запустил руку под кучу тряпья.
Не хотел, чтобы тот, кто ее убил, сглодал кости.
Он вытащил маленький череп. Нижняя челюсть отсутствовала, нос провалился.
Это сделала пантера. Поймала средь бела дня у реки.
Он бережно поместил череп обратно и взял отложенную раньше банку с фруктами.
«Парень знает», — пробормотал он.
«Что знает?» Король горы пристально посмотрел на нее и улыбнулся.
«Что он похож на меня?»
Он проткнул указательным пальцем крышку консервной банки, как мокрый картон. Выдернув палец, слезал с него фруктовый сироп. Рейвен решила, что с нее хватит, и выбежала из дома. За спиной девушки раздавался смех старика, перешедший в спазматический кашель. Она бежала мимо силуэтов на каменной кладке, по земле усеянной плавленным стеклом, и ни разу не обернулась. Добежав до машины, Рейвен испытала еще один шок. Volkswagen теперь смотрел вниз, что-то развернуло ее автомобиль. Девушка быстро скользнула за руль и завела двигатель. Рейвен проехала чуть ли не половину пути вниз, когда вдруг сообразила, что по руинам она бежала. Хромота исчезла.